Вы заметили, наверное, что сегодня у нас несколько необычно. Служение проходит, сложно не заметить, что у нас другое место встречи, где мы собираемся. Но это связано с Днем города. Обычное наше место пребывания сейчас занято под нужды Дня города. Но мне кажется, что и здесь нам достаточно хорошо. Господь предусмотрел возможность для нас собраться на этом месте. Ну и немножко, может быть, вы заметили, изменился под стать изменению места, немножко изменился и порядок служения сегодня. Не так сильно, конечно, но чуть-чуть он изменился. Обратите на это внимание, потому что, возможно, этот порядок служения будет в дальнейшем нами практиковаться. Ну а сейчас я хотел бы обратиться к Слову Божью. Хотел бы обратиться к наставлениям, которые в нем записаны. Меня хорошо слышно?
Да.
Хорошо. Да, потому что микрофонов и аудиоаппаратуры здесь нет, поэтому я задаю этот вопрос. Итак, сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о победе над искушением. В прошлую субботу мы уже упоминали, да, что такое искушение. Помните? Когда дьявол использует наши слабости для того, чтобы обратить наше внимание на них. Он окружает нас такими обстоятельствами, которые искушают нас впасть в ту слабость, которая, есть внутри нас. То есть он, если человек был неравнодушен к алкоголю, то он старается его окружить такими обстоятельствами, чтобы этому человеку постоянно алкоголь попадался на глаза, и чтобы он в конечном итоге пал и начал опять употреблять этот алкоголь. Но это один пример. На самом деле, дьявол знает наши слабые места, и он старается поставить нас в такие обстоятельства, чтобы через эти слабые места особо сильно на нас давить в надежде, что мы поддадимся этому давлению и согрешим. У меня такой вопрос к вам. Вот себя самих вы считаете по отношению к искушению по большей части победителями или по большей части проигрывающими эту битву? Побежденными, проигрывающими. Не очень хорошо. То есть, другими словами, вот если вы проанализируете свою жизнь и те искушения, которые вам уже встречались, чего в вашей жизни было больше? Побед над искушением или поражение от них?
Побед.
Но если побед, тогда, наверное, все-таки не совсем проигрывающие, да? Но все равно случаются и поражения. Но нам дано обетование Божье, обетование, которое брат Николай в самом начале нашего служения зачитал. Это первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, с 12-13 стих. Посему, кто думает, вот апостол Павел сразу предупреждает нас, да, что если бы сейчас все сказали, что мы только побеждаем, это было бы хорошо или плохо? Это было бы хорошо, если бы это было действительно так, да? Но есть одно предупреждение, которое апостол Павел здесь нам предлагает. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Но на этой ноте он не заканчивает этот отрывок. Дальше он дает обетование. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То есть, с одной стороны, апостол Павел говорит нам, предупреждает нас, чтобы мы не мнили слишком многого о себе, да, чтобы, если кто думает, что он уже точно утвердился, стоит и побеждает везде, на самом деле у такого человека очень велика опасность возгордиться в определенной степени, положиться на свои силы, на самого себя, и это на самом деле открывает тут же путь к падению. Кто думает, что стоит, сам стоит, берегись, чтобы не упасть. Но апостол Павел не останавливается на этом, он тут же переводит наш взгляд, он как бы здесь, кто думает, что он стоит, да, кто смотрит на себя, Апостол Павел переводит взгляд на кого? Он переводит взгляд на Бога. «Вас постигло искушение человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил». Бог всегда готов дать нам помощь в искушении. Более того, Он говорит, что в нашей жизни не бывает таких искушений, которые бы мы не могли победить силой Божьей. Бог просто, то есть такие искушения вообще могут быть, но Бог не допускает таких искушений, потому что Бог контролирует этот процесс. И сатана хотел бы нас окружить великими соблазнами, но Господь видит, насколько мы готовы к тому, чтобы сопротивляться этому, и Он допускает только те искушения, которые мы можем перенести. Он, более того, Он готов помочь нам, чтобы мы могли перенести эти искушения. Это обетование Божье. Верите ли вы этому? А действенно ли оно в вашей жизни? И если вдруг нет, в какие-то, может быть, в какой-то момент вам кажется, что оно не подействовало, то почему оно не подействовало? То есть, на самом деле, очень важный вопрос здесь, не только в том, чтобы знать это обетование, но очень важный вопрос состоит в том, как нам практически применять это обетование в нашей жизни. И вот сегодня мы посмотрим с вами на 4 простых шага, которые как раз и помогут вам привести в действие, можно так говорить, это обетование. Итак, мы подвергаемся искушению. Дьявол ставит нас в такие обстоятельства, когда эти обстоятельства давят на нашу слабую, какую-то на нашу слабую точку. Что первое мы делаем, когда такое происходит? Молимся, это уже... некий акт воли. Некое время на это нужно. А вот с самого начала, когда вот раз, возникает это. Бывает, конечно, искушения, которые не быстро развиваются, да? Но бывает и быстро. Что первое? Вот смотрите, если мы почитаем послание апостола Иакова в первой главе этого послания, с 12 по 15 стих. Он пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Видите, он даже говорит о блаженстве. Он говорит: «Блажен тот, который переносит искушение». А дальше интересные слова. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот два слова, на которые я хочу обратить внимание в этом отрывке сейчас. Это «увлекаясь и обольщаясь». Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Оба этих слова подразумевают внимание к причине искушения. То есть мы как бы, когда эти обстоятельства возникают, мы сосредотачиваем свое внимание на них. Естественно, да? Что-то возникло, мы сразу думаем, что это такое, как это, как преодолеть это. И он более того говорит, увлекаясь и обольщаясь, здесь не просто внимание наше переключается, но мы начинаем думать об этом. Мы начинаем, как мы говорим, зацикливаться на этом. Как часто это, к сожалению, происходит, да? Когда мы говорим: «Ой, как плохо, да? Ой, как тяжело! Ой, как мне трудно! Ой, какое искушение меня постигло!» То есть мы сознательно или несознательно начинаем свои мысли переключаем на эту причину и на это искушение, да? К чему это приводит, если мы переключаем свое внимание туда? Он пишет: «Похоть же, да, каждую искушается, увлекаясь, обольщая собственной похотью, похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Если мы зацикливаемся на причине искушения, это верный путь к тому, чтобы впасть в это искушение и согрешить. А если идти по этому пути дальше, то придем и к смерти. Так тогда что нужно сделать в первую очередь, чтобы не увлечься искушением, а потом и не обольститься им? Вот мы рассмотрели, что происходит. Что тогда нужно сделать, чтобы этого не произошло? Первый шаг, который мы должны сделать, когда нас постигает искушение. Ну, понятно. Совершенно верно. Отвернуться от его причины. Отвернуться от причины искушения. Вы, наверное, многие из вас знают это высказывание Лютера, когда его спросили, как он побеждает искушение. Он говорит, ну, поскольку они нас окружают, да, даже если мы не хотим, мы идем по улице, и вдруг возникают какие-то обстоятельства, которые давят на наши вот эти слабые места, да. Мы туда не стремились, мы туда не шли, но они возникли. Вот когда его спросили, что тогда делать, он говорит, я не могу запретить птицам летать над моей головой. То есть я не могу действительно контролировать то, что вне меня происходит. Такие причины могут возникнуть, они могут появиться. И я с этим сделать ничего не могу. Но что я могу сделать? Он говорит, я не могу птицам запретить летать над моей головой, но я могу запретить им свить на моей голове гнездо. Понимаете, да? То есть, первое, дьявол как раз хочет нас поймать на этом искушении, увлечь нас им. И если ему это удается, мы в его лапах, мы попадаемся в его ловушку. Поэтому самое первое, что мы должны сделать, сразу должны сделать, это отсечь возможность искушению свить гнездо в нашей голове. Не дать себе увлечься и обольститься, отвернуться от ее причины. Достаточно ли этого? Некоторые люди так и думают. Ну, я перестаю думать об этом, и все, это больше меня не трогает и не тревожит. Как вы думаете, получится так? Достаточно ли просто отвернуться от искушения, чтобы победить его? Недостаточно. Мы помним пример из Евангелия от Матфея, сам Христос приводит этот пример. Он говорит, что если нечистый дух, да, выйдет из человека, и он ходит там по полям, по холмам, по болотам, а потом думает, возвращусь-ка я и посмотрю, что там в моем прежнем жилище осталось-то, что там происходит. И приходит в это прежнее жилище и находит ее чистым, убранным и никем не занятым. Что тогда происходит? Христос говорит, что тогда он идет, берет еще 7 духов, и там они поселяются уже в 8-кратном размере, да? И для этого, для того человека это бывает хуже, чем первое. То есть, другими словами, когда мы отводим, если мы возвращаемся к нашей теме, когда мы отводим взгляд от причины искушения, мы переключаем его на что-то другое. И вот здесь как раз очень важный момент. Если мы переключаем, если мы выбираем это что-то другое неправильно, то тогда это может привести не только к поражению в этом искушении, но и к гораздо худшим последствиям. Мы не только не победим в искушении, но и потерпим даже более сокрушительное поражение, чем могли бы. Да? То есть, на самом деле, отведя свой взгляд от искушения, мы должны правильно выбрать цель, на которую его направить, этот взгляд. Что это за цель? На кого мы тогда должны смотреть или на что мы должны смотреть? На Иисуса Христа, да. Когда мы отводим свой взгляд от причины искушения, мы должны голову свою повернуть и смотреть в сторону Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 14 главе, записана история, когда Иисус Христос после как раз насыщения 5000 остался на берегу, а его ученики поплыли через Галилейское озеро на лодке, да. И написано, что уже перед рассветом они еще не доплыли до того берега, до противоположного берега, а Иисус остался на берегу помолиться. И они видят идущего его, Иисуса, к ним по воде. Они испугались, подумали, что это призрак, но он их успокоил, он сказал, это я, не бойтесь, ободритесь. Да, и когда Петр, как самый такой порывистый, он говорит, Господи, если это ты, разреши, я к тебе приду по воде. Иисус говорит, хорошо, иди. И Петр, на кого он смотрел в тот момент? На Христа. Когда он вышел из лодки, глядя на Христа, произошло чудо. То есть он пошел. Он не утонул, он не провалился под воду. Он пошел и шел ко Христу до тех пор, пока по какой-то причине не отвел от него свой взгляд. И как только он это сделал, он начал погружаться в воду. То есть, когда мы, если это перевести теперь на нашу тему, то я думаю, понятно, как, каким образом это переводится. Когда мы отвели свой взгляд от причины искушения, мы не должны теперь его, мы должны направить его на Христа и не отводить от него. Потому что если мы от него отводим взгляд, то мы, как Петр, начинаем в воду погружаться. Но этот же пример приводит нас и к третьему ключевому шагу в победе над искушением. А с какой целью мы на Христа смотрим? Зачем? Вот мы убрали свой взгляд от искушения, повернули его в сторону Христа. Зачем? С какой целью? Когда Петр начал тонуть, отведя свой взгляд от Христа, да? Что, как он отреагировал на это, Петр, когда в воду стал погружаться? Он опять вернул, он опять смотрит на Христа и кричит: «Господи, спаси, погибаю!» И как Христос на это отреагировал? Он подал ему руку, поднял его. Да? То есть Бог всегда готов прийти на помощь. Послание к евреям, в 4 главе апостол Павел призывает нас. Он говорит, что мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. И поэтому мы должны твердо держаться исповедания нашего. Потому что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть четвертый шаг, мы сказали, первое — отвернуться от причины искушения, второе — посмотреть на Иисуса Христа. Зачем? Прошу прощения, третий шаг. Чтобы попросить Иисуса помощи в преодолении этого искушения. То есть, отводя свой взгляд от искушения, обращая его на Христа, мы обращаем его не просто так, а мы просим Господа о помощи. И мы видим, что Господь всегда готов эту помощь нам предоставить. И, наконец, четвертый, последний и, пожалуй, наиболее важный из шагов. Как вы думаете, какой? Отвернуться от причины искушения, повернуться к Иисусу, просить Его молиться, в молитве о помощи. Что еще? Казалось бы, все. Казалось бы, все. Что еще-то нужно? Вы знаете, какой? В том же послании апостола Иакова, вот мы читали его уже, я прочитаю чуть дальше. Здесь говорится, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Так что у нас является четвертым шагом тогда, последним? Отвели глаза свои, глаза сердца своего от искушения. Повернулись к Иисусу. Просим Его о помощи, но просим как? Но допросит с верой. А что это означает, просить с верой вот в этом конкретном случае, когда нас искушение постигает? Вот в чем тут наша вера может проявиться?
В том, что Бог дает.
То есть, другими словами, если мы хотим победить искушение, мы должны верить, попросив Иисуса о помощи. Мы должны верить, причем верить не просто в то, что мы получим эту помощь когда-то, а в том, что мы ее уже получили. В том, что мы ее уже получили, что Христос уже дал нам эту помощь. И, соответственно, а на что это влияет? Какая разница? Уже получили или потом получим? Но на самом деле это влияет на наши действия, которые мы вот сейчас должны производить. Если мы думаем, что мы ее когда-то, может быть, получим, то тогда сейчас, получается, я остаюсь без помощи, и, собственно, что мне остается делать? Но если я верю, что я, попросив у Иисуса о помощи, уже получаю эту помощь, то тогда я и действовать буду в соответствии с этим, и поступки мои будут соответствовать этому. И это на самом деле ключевой момент во всей этой схеме, во всех этих четырех шагах. Пренебрегая им, мы зачастую заранее обрекаем себя на поражение. Еще одну притчу рассказывают, тоже вы, наверное, слышали ее. Но она очень показательна здесь. Про одну старушку, которой стоял дом у подножия горы. И вот так этот дом ее стоял, что гора от нее восход солнца закрывала. Вот солнце всходило за горой, и только где-то ближе к полудню оно появлялось. А старушке так хотелось на восход солнца посмотреть. На гору она залезть не могла, уже потому что сил не было. А как иначе? И вот она решила, я буду молиться, Бог же обещал, что ничего не будет невозможного для вас. И я буду молиться Господу, чтобы, и даже если Он говорит, если вы помолитесь, чтобы гора сия поднялась, да, и верглась в море, то и это произойдет. Вот я, говорит, буду молиться, чтобы эта гора поднялась и верглась в море, и тогда моя проблема будет решена. И вот она, наступает утро, перед восходом солнца, она становится на колени и молится: «Господи, по обетованию Твоему, благослови, сделай так, чтобы эта гора поднялась и вверглась в море, потому что я так мне хочется на восход солнца посмотреть, а эта гора мне мешает, и ничего я с этим сделать не могу. Господи, я верю, что Ты это сделаешь, я верю, что это произойдет». Она встает с молитвы, подходит к окну, гора на месте, она говорит: «Ну, Господи, я так и знала, что это будет. Я так и знала, что эта гора там останется». Вот скажите, не похожи ли мы на эту старушку, когда обращаемся к Богу за помощью? Доверяем ли мы Богу так, чтобы еще не видя этой помощи, уже начать действовать в соответствии с тем, что Бог оказывает уже эту помощь? Не когда-то окажет, а оказывает сейчас. То есть делать шаг веры именно, не видя еще ничего, но уже делать шаг веры, доверяя, что Бог даст, дает эту помощь. Если да, то мы уже победили искушение. Если нет, то мы уже проиграли. Это однозначно. И я могу сказать, что многие духовные битвы проигрываются, даже не начавшись. Мы заранее уже решаем для себя, что если мы молимся Богу, говорим: «Господи, благослови», скажем, в субботний день на работу надо выходить, да, мы просим: «Господи, благослови», но уже внутри себя мы решили, что мы пойдем на работу. Вот если только Бог чудо какое-то совершит, там, не знаю, начальник заболеет, там воду прорвет, там батареи что-нибудь случится, пожар там будет в этом помещении, ну тогда хорошо, тогда понятно. Но если этого ничего не случится, мы уже решили, мы все равно, мы пойдем на работу. Спрашивается, есть ли у такого человека надежда на победу? Он уже заранее проиграл. Он уже заранее решил для себя, что он проиграет. Он и проиграет, потому что он не сделал шаг веры. Вот мы сейчас говорили с вами об этих четырех шагах, да? Но эти четыре шага все-таки подразумевают некую оценку ситуации и размышления, согласитесь, да? То есть мы там отводим свой взгляд, мы смотрим на Иисуса, мы хотя бы три слова Ему говорим, чтобы Он помог, да? То есть это все равно какая-то оценка ситуации и время. Но ведь бывают в нашей жизни и такие искушения, которые происходят мгновенно. Ну не знаю, на ногу вам в автобусе наступили, вы сознательно еще не реагируете. Если бы вы подумали, помолились на Христа, посмотрели, вы бы сказали: «Ой, спасибо», да, там, или что-то еще. Но вы, не успев ничего сделать, вы уже говорите: «А что ты такое делаешь, что такой сякой?» То есть это мгновенно происходит. Как быть тогда? В момент искушения, когда это искушение происходит, у вас уже нет времени там думать, реагировать как-то, анализировать, что-то еще делать. То есть в момент искушения вы уже ничего не можете сделать, у вас уже нет времени на осознанные решения. Но значит ли это, что мы тут совсем ничего в такой ситуации сделать не можем? В такой ситуации, наверное, не можем, но мы можем подготовиться к такой ситуации. Но на самом деле мы можем заранее подготовиться к подобным искушениям и побеждать и в них. Каким образом? Слово Божие дает нам совет. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 по 8 стих. Апостол Павел говорит верующим в Филиппах: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Почему апостол Павел дает такой совет? Ну, с одной стороны, совет хороший, но его глубина гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле, чем мы питаем свою... Помните про двух собак в прошлый раз? Субботу, да, говорили? Про черную и белую собаки. Вот на самом деле в таких искушениях, мгновенных, проявляется как раз то, какая собака у нас более упитанная. Если у нас более упитана черная собака, то, я говорю, если бы у нас черная собака — это наш плотской человек. Ну, те, кто не слышал проповедь прошлую субботу, я напомню. Белая собака — человек духовный. Черная собака — человек плотской. Каждый человек так или иначе кормит либо одну, либо другую. Своими действиями, тем, что он читает, тем, что он смотрит, над чем он размышляет, чем он занимается, да? И на самом деле, если вот эта черная собака, плотской человек, он у нас хорошо откормлен, упитан, а белая собака, из нее кожа до кости торчат, тогда как мы отреагируем в таком мгновенном искушении? Однозначно мы отреагируем негативно как-то, плохо. Будем побеждены им. Потому что весь склад нашего характера, то, чем мы до этого занимались, чем мы питались, кого мы кормили, оно тут и проявляется. Вы знаете ситуации, когда в каких-то вот катастрофах, да, люди, которые, ну, о которых думали, что это вот благовоспитанные, честные, порядочные люди, они себя вели как последние подлецы. А наоборот, люди, про которых никто не думал такого, они оказывались героями. Потому что именно вот в таких ситуациях проявляется, а что у человека внутри. Не то, что у него не та маска и оболочка, которую он сам на себя одевает, а то, что находится под этой маской и оболочкой. А там находится то, чего мы лелеем, чего мы воспитываем, чего мы питаем. Апостол Павел пишет, как мы можем белую собаку питать. Что только истина, что чисто, что справедливо, что честно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Если мы питаем нашу белую собаку, я уж использую этот символ, то тогда и когда нас неожиданное искушение накроет, и когда нам некогда будет думать, как нам поступить, мы поступим так, как внутри мы были воспитаны. Если мы думали о том, что честно, что чисто и что справедливо, мы так и будем поступать. Если, несмотря на все наши внешние одежды, внутри у нас черная собака упитана, тогда мы будем кусаться. Здесь это однозначно. Итак, как нам победить искушение? Я хочу повторить эти четыре шага. Первое. Отвести свой взгляд от той причины и тех обстоятельств, которые его вызвали, не сосредотачиваться, не зацикливаться на них, но наоборот отвлечься от них, повернуть свой взгляд к Иисусу Христу, попросить Его о помощи и, самое важное, верить, что эта помощь нами уже получена, чтобы действовать нам уже в соответствии с этим. Если мы в искушении следуем этим простым шагам, то мы действительно будем победителями. Вы помните и вы знаете, что величайшие обетования в Священном Писании должны именно побеждающим. В книге Откровения во 2 и в 3 главе величайшие обетования Божьи даны тем, кто побеждает. Вы все, наверное, знаете, ну, не наверное, а точно слышали такое имя — Александр Македонский. Этот царь, этот военачальник, завоевал практически весь тогдашний мир, не потерпев ни одного поражения. Очень часто его армия оказывалась в таком положении, что войска неприятеля были в несколько раз больше, чем его войска. И одного из его солдат как-то спросили, вот как вы можете побеждать в ситуации, когда соотношение сил 3:1 против вас? Как тогда можно победить, когда вам противостоят мощные армии, и вас втрое меньше, но вы побеждаете? Почему? Как это у вас получается? Этот солдат показал там вдалеке был как раз на коне сидел Александр Македонский, он показал на него и говорит, если он с нами, мы не можем потерпеть поражение. С нами наш вождь, не Александр Македонский. Нашим вождем является сам Иисус Христос, Господь неба и земли. И поэтому мы также можем быть победителями. Если мы следуем за Ним, если мы полагаем свою надежду на Него, то мы непобедимы. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Аминь.